Господи, с памятью святителя Серафима, Софийского чудотворца. Еще и поздравляю с тем, что сегодня первый год и первый день его памяти с дня прославления в нашей церкви, в Московской Патриархии этого святителя. И тот, кто чтит память святителя Серафима Софийского, тот воистину испытает на себе десницу Божию, которая будет вести его по жизни так же, как вела святителя Серафима десница Божия и благодатный покров Пресвятой Богородицы. Даже само его рождение связано было с чудом, потому что роды были настолько сложные, что врачи решили по частям извлечь тело младенца, чтобы спасти жизнь матери. Но она, великая молитвенница и богобоязненная христианка, конечно, воспротивилась такому решению, взяла даже клятву со своего мужа, что он не позволит сделать такую операцию. И вот по ее горячим молитвам, чудесным образом, все-таки роды разрешились благополучно, мать выжила, и младенец, и вот она его попросила посмотреть, что же это за чадо, которое чуть было не стоило ей жизни. И увидев его, сказала: какой серьезный Мухтар, почему у нее вылетело это слово совершенно не русская, глядя на новорожденного. Но в семье запомнили это слово и часто вспоминали этот случай. Хотя не самому мальчику Николаю, тогда его звали так, не нравилось это прозвище, и он даже обижался. Но впоследствии выяснилось, что по-арабски Мухтар — это пастырь, это даже архипастырь. Таким образом, мать как бы провидела будущее своего сына. Также точно произошло после окончания семинарии, когда семья и семейные обстоятельства заставляли, требовали, чтобы он женился и скорее принял приход, а сердце Николая влеклось, конечно, к монашеству. И вот они положили с матерью пойти к иконе Божией Матери и спросить волю, как же быть. И оказалось, что эта икона увезена в тот день, была для какого-то сугубого молебствия недалеко от их города. И по возвращении из храма встретился им знакомый человек, который вдруг заговорил о будущем Николая. Говорил: ну ты так хорошо учился, действительно, способности будущего святителя всех поражали. Зачем же тебе начинать с дьячка свою духовную карьеру? Лучше тебе поступить в духовную академию. И они, мать и сын, увидели в этом указание от Пресвятой Богородицы. Хотя время уже было неподходящее для сдачи экзаменов, он как бы опоздал и, конечно же, не готовился совершенно к сдаче экзаменов. Но оказалось так, что именно в Санкт-Петербургской духовной академии в связи с ремонтом экзамены перенесли, они значительно позже проводились обычного. И он успел подать документы, но не успел подготовиться. Он знал по трем основным предметам: догматическое богословие и еще основное богословие, ну, не буду перечислять эти основные предметы, только по одному билету. Вот. А было их В одном случае 150 билетов, а в другом 250. И вот, горячо помолившись, трижды, это правда чудо преестественное, ему доставались те билеты, которые он хорошо знал. Таким образом, и знал даже блестяще. А прочих же билетов он не знал и успел, по его воспоминаниям, только прочесть заглавие той горы книг, которая предстояла каждому абитуриенту простудировать перед экзаменами. И трижды он отвечал на высшую оценку, так что все поражались, и даже ректор академии написал благодарственное письмо в семинарию, из которой он вышел, что вот готовят таких замечательных студентов. Поэтому и до сего дня в Болгарии все студенты перед экзаменами идут к владыке на могилку и просят его молитв. И кто бы мог подумать, что такая блестящая будущность, вскоре он принял монашество, свершилось его сердечное желание, причем также чудесным образом он получил имя Серафим, в честь преподобного Серафима Саровского, хотя ему было назначено имя при постриге Досифей. Тогда не спрашивали желания постриженников, а все совершал тот архиерей, который избирал имя пострига. И все было хорошо, но грянула смута, и тогда архимандрит Серафим с белой армией и потоком беженцев, которые боялись красного террора, устремились на юг. Он оказался в Крыму. В 21 году в Симферополе владыка Иоанн владыка Антоний Храповицкий возвел его в сан архиепископа. И когда все это белое движение под руководством Врангеля устремилось, эвакуировалось в Константинополь, а затем архимандрит Серафим, уже владыка, епископ Серафим Лубенский был у него титул, оказался в Болгарии, то его святейшество патриарх Тихон благословил его управлять русскими приходами в Болгарии. И вот пол жизни своей провел святитель Серафим в болгарской земле. Он, конечно, разрозненные группы русских беженцев не только собрал как стадо словесное, построил два монастыря, женский и мужской, женский до сих пор существует, это Покровский монастырь под Софией, создавал богадельни для престарелых, гимназии для юношества, организовывал и возглавлял множество общественных советов и благотворительных, и просветительских. Одним словом, это был действительно не только пастырь, но прямо-таки президент, если не монарх всей русской общины, которая была, вот оказалась в Болгарии. А надо сказать, что эти русские люди, в отличие от тех эмигрантов, которые были в Париже, в Праге, в Берлине и были заражены отчасти либеральными воззрениями, здесь люди были простые, в основном казаки и их семьи. И они твердо были настроены на монархический консервативный лад, консервативный дух. Они от испытаний, которые им пришлось пережить, вынесли правильный урок, что катастрофа в России объясняется только одним – ослаблением православной веры и, как следствие, ослаблением доверия к царской власти. И, конечно, владыка Серафим, ему было очень по душе это настроение его паствы, ибо он был твердым монархистом и глубоко православным человеком. Первый его труд, который он написал в Болгарии, именуется «Русская идеология», где он как раз очень просто, доходчиво, с большим количеством примеров доказывает, что только самодержавная царская власть есть богоустановленная власть. И следующий труд его о благодати помазанничества царского назывался «Истинное монархическое мировоззрение». Тоже работа, которая доступна нам сейчас, и которую следует прочесть каждому русскому человеку. Кроме того, святитель Серафим боролся со всякими лжеучениями, с софианской ересью протоиерея Сергия Булгакова. А это зло еще и до сих пор верующей интеллигенции гнездится, эта ересь. И, конечно, восстал против всей ереси икуменизма на православном, всеправославном совещании в 1948 году. Вот только когда он сумел ступить ногой на родную землю, спустя 25 лет он принимал участие в этом совещании и написал статью против экуменизма, доклад сделал. Тогда, конечно, Московская патриархия очень отрицательно относилась к экуменизму, и его доклад был, конечно, поддержан. Но уже в 1961 году советская власть заставила церковь включиться в это экуменическое движение, и, к сожалению, мы участвуем в нем до сего дня. Хотя все аргументы ясные, точные, бьющие в самую цель, остались актуальны, аргументы доклада святителя Серафима остались актуальны и по сей день, возлюбленные. Святитель Серафим, умирая, говорил своим ученикам: «Пишите мне письма». Что он имел в виду? Он имел в виду, что всякая записочка, которая будет положена на его могилку, будет исполнено. Вот какое дерзновение он ощущал перед смертью. В этом его можно сравнить с праведным Иоанном Кронштадтским, которого он неоднократно посещал. И однажды праведный Иоанн возложил на него руки в алтаре с горячей молитвой. Причем как-то это неожиданно произошло. Воистину, праведник земли русской Иоанн был Вадим тогда благодатью Святаго Духа. Да подаст Господь вам его благословение. Возложил на его главу руки. Это было еще в те времена, когда он учился в духовной академии. И по воспоминаниям владыки Серафима, как будто огненная стрела пронзила его от самого темени до пят. И сердце его наполнилось такой неизреченной благодатью и силой, что она поддерживала его воспоминания об этом переживании всю его жизнь. Поэтому этот духоносный святитель получил как бы прямо благословение от самого Иоанна Кронштадтского. Вот, возлюбленные, кого мы должны почитать в новопрославленных святых, и нам будет подана сила устоять в православной вере, в любви к своему Отечеству и твердой надежде, что действительно Бог не оставит Россию и даст ей истинную, Богу установленную царскую самодержавную власть. Аминь.